ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते
Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 7, воплощение Господа. Текст 8. Санскрит. Видда сапатюдита патрибиранти рагьо малопи саннупагатастапа севанани Тасма ададровагатим гринате прасанно Дивьястуванти мунайо яту паряттастат. Видха.
Видха.
Оскорбленный.
Оскорбленный.
Сапатни.
Сапатни.
Второй женой.
Второй женой.
Удита.
Удита.
Произнесенными.
Произнесенными.
Патрибхи.
Патрибхи.
Резкими словами.
Резкими словами.
Анти.
Анти.
При нем.
При нем.
Рагья.
Рагья.
Царя.
Царя.
Бала.
Бала.
Мальчик.
Мальчик.
Апи.
Апи.
Хотя.
Хотя.
Сан.
Сан.
Будучи таким.
Будучи таким.
Упагата.
Упагата.
Стал совершать.
Стал совершать.
Тапасе.
Тапасе.
Суровые аскезы.
Суровые аскезы.
Ванани.
Ванани.
В лесу.
В лесу.
Тасмай.
Тасмай.
Поэтому.
Поэтому.
Адат.
Адат.
Дал в награду. Друвагатим.
Друвагатим.
Пусть к планете Друвы.
Пусть к планете Друвы.
Гринате.
Гринате.
Выслушавший молитвы.
Выслушавший
молитвы.
Прасанна.
Прасанна. Довольный.
Довольный.
Дивья.
Дивья.
Обитатели высших планет.
Обитатели высших планет.
Стуванти.
Стуванти.
Молятся.
Молятся.
Муная.
Муная.
Великие мудрецы.
Великие мудрецы.
Яд. Затем упари, вверху, адас, адхастат, и внизу. Перевод стиха. Оскорбленный резкими словами второй жены царя, произнесенными в его присутствии, царевич Трува, хотя и был еще ребенком, ушел в лес и стал совершать суровые аскезы. Довольный его молитвами, Господь дал ему награду планету Друва, которой поклоняются великие мудрецы, обитающие выше и ниже ее. Комментарий Шрила Прабхупады. Однажды сын Махараджа Уттанапады, царевич Трува, великий преданный Господа, которому в то время было всего 5 лет, сидел на коленях у своего отца, и мачехе не понравилось, что царь ласкает ее пасынка. И она стащила его с отцовских колен, сказав, что он не имеет права сидеть на коленях царя, поскольку рожден не из ее чрева. Эта выходка мачехи глубоко оскорбила мальчика. А его отец даже не попытался вступиться за него из-за сильной привязанности к своей второй жене. Тогда царевич Трува пошел к своей матери и пожаловался ей. Но его родная мать тоже ничем не могла ответить на это оскорбление. Она лишь разрыдалась. Мальчик спросил у матери, что он должен сделать, чтобы занять отцовский трон. И несчастная царица ответила, что только Господь способен помочь ему в этом. Сын спросил у нее, где найти Господа. Мать ответила, что Господь, как говорят, иногда является великим мудрецом, живущим в лесной чаще. Тогда маленький царевич решил отправиться в лес и совершать там суровые аскезы, чтобы достичь своей цели. Следуя наставлениям своего духовного учителя Шри Нарады Муни, специально посланного к нему Господом, царевич Друва наложил на себя суровое покаяние. Нарада дал ему мантру, состоящую из 18 букв «Ом намо бхагавате васудевая». И Господь Васудева, приняв образ Пришни Гарбхи, четырехрукой личности Бога, предстал перед ним и даровал царевичу особую планету, расположенную над созвездием из 7 звезд. Когда царевич Трува добился своей цели, увидел перед собой Господа, все его желания исполнились. Планета, дарованная Друве Махараджи, это неподвижная Вайкунтха, появившаяся в материальном мире по воле Верховного Господа Васудевы. И хотя эта планета находится в материальном мире, она не уничтожается во время гибели Вселенной, а остается на своем месте. Как одна из планет Вайкунтхи, она не может быть уничтожена. И потому и поклоняются обитатели 7 звезд, расположенных ниже планеты Друвы, и даже жители тех планет, которые находятся выше ее. Над планетой Трувы расположена планета Махариши Бригу. Итак, Господь воплотился в образе Пришнигарбхи, только чтобы исполнить желание своего чистого преданного. А царевич Друва достиг совершенства только благодаря тому, что повторял приведенный выше гимн, получив посвящение от другого чистого преданного Нарады. Таким образом, чтобы достичь высшего совершенства, лицом к лицу встретиться с Господом, серьезный человек должен следовать указаниям чистого преданного, который сам придет к нему, когда у человека возникнет желание во что бы то ни стало увидеть Господа. Подробнее описание деяний царевича Трувы содержится в 4-й песне Шримад-Бхагаватам. Так, здесь вкратце описывается еще одно явление Господа в связи с историей Друвы. Здесь указывается имя Пришнигарбха. И он явился для того, чтобы дать даршан чистому преданному. И не только. В итоге во Вселенной появилась новая планета, но не материальная, потому что Господь не творит сам материальный мир. Друг удостоился особого расположения, он получил награду планету Вайкунтхи в материальном мире. То есть нет ничего невозможного с этой точки зрения, что можем жить в материальном мире, как в духовном мире тоже. Потому что Господь, Он повелевает всеми этими энергиями. Может материю обратить дух, дух в материю. Для него нет различий таких. То есть невозможные вещи мы это называем. И Шрила Прабхупада утверждает, что эта планета другая, она неуничтожима, вечная. Это часть Вайкунтхи, но в области материи. И есть планеты выше, ниже, все поклоняются ей. То есть она трансцендентна на самом деле. И здесь говорится, что выше планеты Друвы Бригу Лока. И там есть еще высшие, ну, высшая планета Брахма-лока, на самом деле, самая высшая. Брахма-лока выше нет в материальном мире, но Друва, он вне этой как бы конкуренции. Интересно, что он шел к этому пути, к этой цели при помощи амбиций. Материальные мотивы двигали, но достиг духовной цели. Вот это особенность Верховного Господа. Если даже человек поклоняется ему с материальными мотивами, он знает, как привести его к совершенству. Собственно, он именно этим и занят. Он только об этом и думает. Не как даровать материальные награды, которые есть уже у человека, а как привести его к полному совершенству. И как действует Господь, это нельзя описать словами. Что в материальном мире люди отбирают друг друга собственность. Как они учат друг друга? Если кто-то кому-то не нравится, его наказывают законно, отбирают обычно, свободу отбирают, или штраф накладывают, или лишают собственности. Отбирают. Господь тоже Он отбирает, говорится здесь, но Он делает это по-другому. Так что человек не чувствует никакой потери на самом деле, а и выигрыш только. Одно из имен Хари, он отбирает грехи. Какая же в этом потеря? То есть это невероятное. То, что здесь описывается, в материальном смысле это невозможно. Если человек имеет какие-то амбиции, стремится к власти, у него будет столько оппозиций, столько борьбы нужно пережить. Это рискованное занятие, мы знаем из истории мира. В этом суть проблемы как бы материального существования, что люди вступают в вечную борьбу за власть, за деньги, за что угодно, за славу. Но если это же стремление направить к Богу, результат непредсказуемый, потрясающий. Оказывается, что у Бога есть духовная планета для каждого из нас. Другого получил. И если мы думаем, что мы не можем получить, что у Господа кончились все ресурсы, это не так. У Него не кончаются никогда никакие ресурсы. Не может быть никаких ограничений в Его энергиях и дарах. И то есть Он вознаграждает живое существо. Это Юдхиштхира, царь Юдхиштхира однажды сказал такую вещь, что мы цари. А что такое цари в множественном числе? Это значит борьба за власть. Мы из царских династий, мы, собственно, гордимся своей славой, своим положением, своей властью, мы бряцаем оружием, мы часто ссоримся, у нас междоусобицы. Да, вот когда Кришна пришел сюда, в конце Двапара Юги, именно так Бхуми жаловалась, что здесь такие междоусобицы. Царские династии, они больше не живут в мире, они враждуют и борются за власть, продолжают. Они друг с другом не могут найти мира и согласия. Нет у них единства между лидеров. Каждый мнит себя главным. И Юдхиштхира говорит, вот мы все такие, у нас царская династия, она в крови у нас, это борьба за власть, и императорство и все остальное. И мы столько совершаем грехов, столько ошибок совершаем, даже в твоем присутствии. Столько ошибок мы делаем. Из-за этой царской природы, ну вот амбиции у нас в крови. Но чудо происходит, говорит Юдхиштхира, которое я не могу объяснить. Вместо того, чтобы наказать нас, ты нас награждаешь своим присутствием. И Арджуне Кришна сказал, ты просто предайся мне, я тебя сам защищу. Никаких проблем. Пусть под полной защитой. От всех твоих греховных поступков. То есть ты ошибаться будешь постоянно, ты таков. Но если ты предаешься мне, я тебя защищу от всех греховных поступков. То есть кроме награды ты ничего не получишь. Ты даже можешь ошибаться. Если даже ты совершишь самые дурные вещи, но ты будешь продолжать служить мне, быть преданным. Такой человек остается садху, Кришна говорит, Бхагавад-гите. Чистый. Его не коснется даже тень греха. Он признается чистым. Вот это Бог. И Друва Махараджа, он не смышленый ребенок. 5 лет. Но дух кшатрия у него уже есть. Врожденный. Это рожденное качество. Здесь вкратце описывается история, что Суручи, это его мачеха, вторая жена царя Уттанапады, его отца, она как раз любимая жена. Он к ней привязан. И поэтому он не очень-то расположен к Суните, матери Друвы. А Друва, он еще ребенок, он не понимает этих отношений отца и матери. Между его женами, какие отношения, он не понимает этого. Он просто собирается на колени к отцу, играет, как обычный ребенок, который имеет отца. Но Суручине это не понравилось. Она подумает, если он привяжется к этому своему сыну от первой жены, то он установит его на престол точно. Я не хочу, чтобы он слишком долго играл на коленях отца. Уходи отсюда. Ты не мой ребенок. Если ты хочешь занять престол, если ты хочешь быть таким, ты должен сначала умереть, потом родиться у меня. Тогда я тебе позволю это. А сейчас уходи с колен. И Друва посмотрел на отца. Отец опустил глаза и промолчал. Друва ничего не понял. Как ребенок он ничего не понял. Почему? Я что, не сын своего отца? Я что, не первый сын своего отца? Я что, не старший брат своего брата Уттана? Я ли незаконный наследник престола? Что случилось? Отец молчал, Суручи выгнал его. Из-за привязанности произошло это к женщине. Я давно пришел к матери, Суните. Мама, что делать? Так и так случилось. О, царица знала, что это значит. Она понимала, давно уже знала об этом. И она сказала, дорогой сын, я причина этому. В прошлой жизни я прекратила служение Господу. Я возгордилась своим
своим благочестием, я подумал, мне больше не нужно служить Господу. И всю прошлую жизнь я ничего не сделал для Бога. Но запас благочестия у меня великий. Я, смотри, я первая жена императора. Но поскольку не служила я наказана, я нелюбимая. Он не любит меня. Любит он вторую жену. Что тут сделаешь? Я могу только плакать и молиться за тебя. Я не в силах помочь тебе. А что делать, сказал друг. Кто поможет? Ну, справедливость должна быть. Ну кто же поможет, если у тебя царь-император? И император сам замешан в этом грехе. Кто ж тогда поможет? И мать разрыдалась, сказала, ну, Господь только. Другой ребенок, наивный. Где Господь? Куда идти? Я пойду, он же есть. Он становится справедливость. Ну, мудрецы говорят, что дед видит его там, в лесах, совершая аскезы. Далеко уходит в лес, совершать аскезы долго, и там кто-то видит его. Оттуда мы знаем о нем, от этих мудрецов. Она не сказала ему идти в лес, она просто сказала, что где-то там, далеко, в чаще, в лесу. Она даже не могла представить, что ребенок пойдет туда, в эту чащу, в дремучую. Ну, а друг все принял за чистую монету, простодушно. И сразу отправился в лес. Вот эта решимость, и на эту решимость отреагировал Нарада, его гуру. Он сам явился перед ним в этой чаще. Просил, что я вижу? Такой маленький ребенок, что ты сделаешь? В глухом лесу, тут опасно. Ты знаешь, тут кругом звери. Люди здесь не должны жить. Ты сын царевича, что ты тут делаешь? И Друва рассказал ему, что он тут делает. У меня кровь кшатрия, я должен найти Бога, я должен сказать ему всем, что происходит. Где справедливость? Нарада говорит, ну ты просто пока ребенок, может быть, ты в будущем это сделаешь, в лес пойдешь. Когда состаришься, ну сейчас тебе нужно учиться, играть в игры, ну что... У тебя сейчас другая дхарма совсем. Ты же имеешь природу ребенка. Куда же ты? В чащу леса. Друг сказал, ты говоришь, хорошо. Как бы правильно, но я не согласен с тобой, Гуру Махарадж. Иногда гуру может такие вещи говорить, чтобы испытать именно ученика. Его разум. Потому что цель... Не просто дать наставление, а пробудить разум. Какой толк давать наставление, если человек не осознает, просто слепо делает, выполняет наставление, не понимая, остается в одиночестве. Не может строить отношения ни с преданными, ни с руководством, ни со своим умом, но следует наставлениям гуру. Думает, где же Господь Кришна? Господь Кришна там, где наш разум. Наставления одних недостаточно. Потому что человек же должен применить разум в исполнении этих наставлений. Например, стать чистым преданным. Мы получили такое наставление, но как стать чистым преданным? Нужно применить разум, нужно обрести большой опыт, знания, нужно уметь строить отношения. То есть много усилий нужно совершить при помощи своей личной энергии, то есть предаться нужно. Без предания, вот без использования этого разума, чувств, деятельности, как же мы сможем достичь цели, просто слепо выполняя какие-то наставления, бездушно? И потом преданный думает, а гуру доволен им служением или недоволен? Он вообще знает применение или не знает, оставаясь в таком одиночестве странно. По идее, если преданный проповедует, на самом деле, он не должен чувствовать одиночество. Это невозможно. Он будет окружен заботой Бога с разных точек зрения. Но если он не применяет разум, не использует язык, как он будет следовать наставлениям гуру по-настоящему? Как он займет свою энергию? Не просто нужно показать гуру Махараджу, вот я делаю. Нет, нужно на самом деле делать это с преданностью. Значит, использовать свою умственную энергию, энергию разума, энергию чувств, физическую силу, тогда мы будем чувствовать, что такое преданное служение. Пратякша вагамам тхармьям, то есть я могу непосредственно ощущать эту религию у себя в сердце. Жить этим, то есть жизнь пробудится определенно. И есть примеры, когда преданные безжизненно это делают, без вкуса, просто тупо следуют наставлениям. Ну, это может быть и неплохо, какое-то время. Но нельзя это сказать, что это наша истинная практика вечная. Наша истинная практика – это чисто любовное, преданное служение. А не просто выполнять какие-то правила, предписания сухим образом. Итак, так вот Друва Махарадж сказал, я не могу следовать таким наставлениям. Это не вмещается в мою природу, кшатрия. У меня кровь кипит. Я не могу простить обиду, нанесенную мне отцом и мачехой. Я должен увидеть Господа, он сказал. О, Нарада очень мудрый. Решимость есть. Хорошо. Это не просто ребенок. Он достоин других наставлений. Он готов. И он сказал ему, вот есть мантра. Но ты должен делать так, так и так и так. Аскеза заключается в том, что должен стоять вот таким образом, питаться таким образом, а мы должны делать так, вот твоя ежедневная практика, и повторять вот так и так эту мантру. Друга все выслушал очень внимательно, потому что это был вопрос его жизни. И ушел в священное место. Где-то около Матхуры. Там, в районе Матхуры, я слышал, Друга совершал свои аскезы. И через полгода он увидел эту форму. Это редкий пример, конечно. Полгода практики всего. Но это были на самом деле суровые аскезы. Настоящие аскезы. И настоящая решимость. Решимость его не прекращалась. Есть преданные, которые, о, экстаз. Побежали. Экстаза нет, ну не хочу ничего делать. То есть это называется решимость, это качество. От решимости зависит, как мы будем преодолевать вот эти вот полосы. Ту дорогу нашу, дорога разная бывает. Гладкая бывает, не очень бывает. Каменистая дорога у нас на этом пути. То есть бывает такая дорога, что ноги сломать можно вообще. Бывает, придется продираться через колючки, и кожу рвет всю наизнанку. Да, вот разные-разные. Сейчас мы выбираем все эти дебри вот материальных наших. И ум, ум там, вот в том уме и наших чувствах, вот вонзены когти майя еще держит нас. Поэтому иногда это болезненно может быть. Как вырваться из этих когтей майя, вот это ум, потому что с ума сойти можно. Ложное эго так тоже беспокоит. Тоже есть обиды, как у Друвы Махараджи, и амбиции, как у Друвы Махараджи. Я бы хотел то-то и то-то, и быть тоже уважаемым, почитаемым, а я уже там 30 лет Саддхана Кришна, а меня никто не уважает. Есть разные примеры. И Друва вот с таким желанием обрести больше, чем его дед даже, царство выше, чем его как бы деда, ну дед у него, прадед, Брама. Выше Брамалоки, то есть он не знал, что он просит, он не понимал, что выше Брамалоки ничего нет в материальном мире, но вот, вот такие желания были у него. Не совсем осмысленные, из амбиций, просто из амбиций. Но поскольку он обратился к Господу, Господь явился перед ним внезапно, неожиданно совершенно, пожелал это сделать. И Господь он улыбался, он был абсолютно независим, ни от каких проблем. Казалось, что он даже не знает, что там у царя Уттанапады происходит, какие-то проблемы. Он просто сиял в блаженстве. И он заставлял забыть все, что там было. В мгновение ока Друва Махарадж забыл про все, что он хотел. И он просто потерял дар речи, он не мог ни вымолвить ни слова, ни двинуться, он не знал, что делать. И Господь помог, он протянул свою руку трансцендентную с раковиной, и коснулся лба Друвы, и Друва начал говорить. Эти песни на санскрите стал шлоки. Все совершенным образом. Все, он достиг совершенства. И что ж такое совершенство? Наданам, наджанам, насундарим, кавитам. Ничего не нужно, на самом деле ничего не нужно. Это совершенство. Вы совершенны. Вам ничего не нужно. Это есть совершенство. Если мне и то нужно, и все нужно, этого не хватает, и все не хватает, где же совершенство? Если моим желанием нет конца, то где же совершенство? Я и есть несовершенный, потому что я завишу от того, от всего я хочу, 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 хочу. Думаю, так я стану совершенным. Нет, ничего не хочу, хочу служить тебе, а больше ничего, это совершенство. Все, наполнен, самодостаточен, слуга Бога. Остальное все прикладывается, приложится. Даются для служения неограниченные возможности. Для служения сколько угодно денег Кришна может дать. Он может дать планету, может дать страну управлять, пожалуйста. Если это чистый, преданный, почему нет? Пандавы управляли. Кришна хотел, чтобы они управляли, они управляли. Все в прошлом цари были праведны, все управляли, все преданы это были. Постепенно, конечно, все менялось со временем, то есть у людей есть амбиции, но к Богу они не обращаются, в этом проблема вся. Да, это главный, ключевой момент. Кто-то может сказать, ну, посмотрите, у людей какие амбиции, какое эго, ну, вот проблема. Нет, нет, проблема в том, что они к Богу не обращаются, не в том, что у них есть сложное эго. В этом проблема. То есть и Прабхупада дает нам метод Господа Чайтанья Махапрабху обращаться к Богу, воспевать Святое Имя. Вот все, все, больше ничего не нужно. Остальное при нас остается, наши амбиции остаются. Кто не хочет славы из людей? Только больной человек. Кстати, больные еще больше хотят славы. На этой почве все с ума это сходят, собственно говоря. Что они хотят, хотят все-таки быть известными людьми, значительными людьми. В сумасшедших домах есть такие примеры. Шизофрении, когда именно человек себя уже мнит таким человеком, потому что это его сила желания свела его с ума. Много слишком, большая доза этого желания, эта страсть, она сводит с ума человека. Он считает, что он то ли Наполеон, то ли там еще кто-то. Разные есть примеры, случаи. На такой почве у людей отклонения возникают. И в этом смысле все немножко странные. Но странное заключается в том, что они хотят достичь вот этого, этой славы, этого богатства, что, собственно, наше природное как бы, желание. Мы наследники Бога, у нас должно быть и богатство, и слава, и красота, и знания. Все это атрибуты Бога. Это наше богатство тоже. Но мы хотим это получить без Бога. Вот это сумасшествие. Это абсолютное сумасшествие. Ну, скажите, ну как так может быть, если у сына есть богатый отец, и он его наследник, а он ходит ворует? Что это за сын такой? Да все у тебя есть уже. Как может быть такое, что ребенок, достигший, скажем, 10-11 лет или 12 лет, заявляет отцу, папа, дай мне гарантии, что это жилье останется за мной. Давай вот эту комнату запиши на меня, пока вот ты, я еще, так сказать, не потерял ее. Так отец уже заботится, он тебе дал эту комнату, он никогда в голову не придет отнять у тебя что-то. Почему ты развиваешь такое сознание странное? Почему ты не доверяешь собственному отцу вообще? А? Ты что, с ума сошел? Ты болен? И ты же будешь страдать из-за этого. И с чем ты останешься в итоге? Ну хорошо, отец согласится, перепишет на тебе эту комнату, и больше у тебя ничего не будет, потому что ты разорвешь отношения. Отец не просто тебе комнату хочет дать, он тебе все наследство отдаст вообще. Все отдаст и тебя, и себя как слугу еще отдаст. Да, Ваманадев отобрался у Бали Махараджа и стал его дворецким слугой. Поскольку Бали стал великим преданным. Он стал дворецким, просто служить своему преданному. Остальное все сумасшествие. И здесь говорится, что вот самое ценное в этой истории, то, что Друва, он так решительно обратился к Богу. В результате так очистился. Вознес удивительные молитвы. И Господь сказал все, что он должен сделать в этой жизни. Он указал на его миссию и дал ему дары, которые он хотел ранее. Он все-таки наградил его этими дарами, когда Друва уже не хотел этого, не отождествлялся без ним. И интересно то, что когда Друва получил эти дары великие, эту планету духовную, он не отождествляет себя с материальным бытием, потому что планета духовная. Как Кришна награждает, смотрите. Смотрите, он нас награждает чем? Особенно, самым ценным. Духовными качествами. Что духовные качества нас никогда не свяжут с материей. Такая награда дается. Это мы не материальную планету. Материальная планета тоже может обусловить. Дал ему планету, как он хотел, но духовную. Она его не обусловит. Все. Ахам твам сарва папепхе. Я тебя защищаю. Вот тебе планета. И безопасность. Кришна может так делать. Итак, может быть, мы хотим от Кришны получить какие-то материальные блага, но Кришна дает нам защиту. Какую? Духовное качество. Как бы вот в этом гуру, он тяжелый, он требует этого всего. Иначе ты, мой ученик, будешь в опасности. Если ты не будешь развивать духовные качества, если ты просто будешь развивать свое положение в сознании Кришны, если ты просто повесишь на себя шнур, будешь ходить с гордой головой, ты окажешься в опасности. Тебе инициация не принесет пользы. Посвящение. Есть такие примеры. Нет, ты должен развивать качество, должен стать брахманом. Нужно изучить качество брахмана и стать таким, как там написано, как Кришна говорит, Бхагавад-гите. И ты будешь в безопасности. Так, и задача гуру требовать, ожидать этого качества. Если ученик не развивает качество и ожидает чего-то, это глупо. Ничего ценного он не получит в жизни, пока не будет развивать качество свое. Это глупость, это все еще невежество. Гуру не вступает в близкие отношения с теми преданными, которые не развивают сознательное качество, не работают в этом направлении. То есть это как раз долг ученика, главная обязанность ученика. Повторять джапу, соблюдать принципы и развивать качество. И если это не так, если мы невнимательно повторяем, если мы не развиваем качество, то нам надо едят все эти принципы и джапа. Мы, конечно, будем повторять, если мы разумны и воспитаны, потому что обещали гуру, но мы не будем счастливы от этого всего. Гуру Махарадж, у меня проблемы. Ты повторяешь нас кругов? Нет, Гуру Махарадж, у меня проблемы. Но ты повторяешь нас кругов? Гуру Махарадж, у меня проблемы. Но ты повторяешь нас кругов? Гуру Махарадж, я ухожу. Так тоже случается. Всякое случается. Всякое мы слышим. Эту решимость мы поддерживаем именно изучая Шримад Бхагаватам. Иногда вот мы получаем вопросы, что Бхагавата может быть слишком жестко, слишком прямо что-то утверждает, но мы получаем так решимость. Я не думаю, что кто-то из нас здесь присутствующих способен следовать всему, что написано в Бхагаватам. Потому что Бхагаватам, оно идет путем отречения. Это не иврите марк, там ничего нет другого. Не иврите марк. Не все могут так. В Кали даже саньяса запрещена. Это не так просто. Но почему тогда мы изучаем Бхагаватам, если мы не способны так вот следовать идеально этим путем? Мы развиваем решимость. Мы знаем, как правильно, как на самом деле Кришна хочет. И мы пытаемся, может быть, не получается у всех, но мы все равно принимаем этот марк. Не врите марк. Без правлити мы не обходимся, мы что-то подставляем как-то, мы должны жить, и мы должны, да, приспособиться к этой жизни, но мы помним, не врите, мы должны предаться Кришне, должны предаться Кришне, должны развить качество душа, я душа, я не тело, не врите. Мы читаем Бхагаватам каждое утро, мы изучаем Бхагаватам. И в итоге мы приходим к читанию Чаритамрити, где ожидает нас милость Господа читания. Да, ты вот так трудишься, но безрезультатно. Ты не находишь в себе достаточно силы, качеств. И ты честно в этом признаешься и просишь милости, получай. Ну, и все. То, что я не могу, Господь читание принес, дал. Вот это наше положение. Поэтому, по идее, если говорить, как бы идеальное сознание, когда мы читаем утром Шримад Бхагаватам, а вечером читаем Чаритамриту. Так мы спокойно засыпаем. Ну а когда утром мы читаем Шримад Бхагаватам, мы не можем спокойно сидеть, слушать такие вещи. Такой фанатизм. Такая решимость нечеловеческая. Ну, другой Махарадж полгода, смотрите. Ну я-то же не смогу через полгода. Чего тут читать-то вообще? Нет, мы читаем. Чтобы мы беспокоились об этом целый день потом. А вечером читаем Чаритамриту и успокаиваемся. Милость Господа читаем. Все. И снова но утром просыпаемся и снова беспокоимся. Как же мне достичь такого уровня Божьего? И вечером опять, даже милость Господа читаю. Неплохо, да, отрегулировано как-то? Можно так жить? Но если мы читаем только Шримад Бхагаватам, делаем упор только на Шримад Бхагаватам, тоже могут быть сложности. Без милости, это Пушти Марк, тот путь, который мы выбрали, Пушти означает путь милости. Никто не может такими сейчас собственными силами, как Друва, достичь совершенства за полгода. Собственных сил таких нет у человека в Кали-югу. Нет, нет такого ума. Люди век Кали, вздорные, ленивые, сварливые, говорится. Там описываются недостатки века Кали. Они обеспокоены постоянно. Ну, о какой может речи, медитации быть? Я видел одного человека, который был в эмоциональном состоянии, в разбитом полностью. Это был где-то в Сибири. Я остановился в храме. И напротив храма, сейчас там нет храма в том месте, был раньше храм. Детский сад был во владении преданных, и там был храм. На окраине города, и там был огромный красивый пустырь, такое поле, и там леса в окружении. Я мантру повторял там, в этом пустыре, уходил далеко-далеко, и там повторял свои 16 кругов. Очень умиротворенно, хорошо, в одиночестве, никого нет. Я видел, как один человек бежал туда, сломя голову, в этот пустырь, полусумасшедший, сильно расстроенный. Видно было, что человек потрясен чем-то, какой-то эксцесс или потерям, какая-то сильная, то есть он травму какую-то испытывает, душевную травму. Он бежал и бежал, меня не видел. Так, на большом расстоянии, но я видел, как он бежит, как вот эти его странные движения какие-то. Держится за голову, рыдает, крики слышны. Потом он сел, просто как упал на землю, вот так вот головой кричал, что-то случилось у него. Молодой человек. Я еще думал, может подойти попроповедовать, но он был в таком эффекте, думал, может быть, подождать, пока успокоится. Но едва он успокоился. Он также побежал обратно с большой решимостью. Вернулся в эту проблему. Нет решимости у человека. Есть решимость в тамасе. Продолжать жить в проблемах. Есть такой анекдот, знаете? С обезьянами и с русскими. Анекдот, высмеивающий как бы русский характер, может быть. Не знаю. Обезьяны. Эксперимент ставят с обезьянами и русскими. Пальмой на пальме, значит, бананы, ну или там орехи. Обезьяны запускают, обезьяны думают, так, что же делать? Ну, там палку взяла обезьяна, сбила, все, получила банан. Догадались, так, сразу петели. Русскую команду запускают. Так, бананы, пальма. Что делать? Трясти. Значит, трясти, не падают бананы. Так, что же делать? Да что тут думать, трясти надо. Они продолжают. Революция за революцией, перестройки за перестройкой, браки за браком. Что еще делать? Продолжай. Вот она решимость. Это тоже решимость. Решимость нужна, чтобы также обманывать, чтобы как-то хитрить. Тоже решимость. Решимость нужна, чтобы спать. Где написано? Это тоже решимость. Без решимости даже спать долго невозможно, смотрите. Но решимость в тамасе. Это решимость в тамасе. Вы чувствуете эту решимость в тамасе, когда утром просыпаетесь, говорите, нет, я еще посмотрю, это решимость. Решимость быть расслабленным. Ленивый, вздорный, обеспокоенный. То есть как можем применить к себе то, что написано здесь? По милости Господа читаем, Махапрабху. Недоступные примеры даются для того, чтобы мы могли поклоняться святым людям. Не имитировать их, а поклоняться. А как? Невозможно имитировать. Как можно имитировать Бога? Ну, тогда покажите вселенскую форму, Прабхупад говорит. Вы не можете, тогда поклоняйтесь Ему. Они имитируют Господа Шиву, тоже одевают. Какие-то одежды странные, или волосы не стригут и не моют. Там вот хиппи есть же, которые подражают Господу Шиве. И ганжу курят, как Господь Шива, тоже. Но сначала выпить океан яда. Не можете, да поклоняйтесь Шиве, не подражайте ему. Вот в Кали-югу люди склонны именно имитировать, не служить, а подражать. Но если говорят, вот Друва Махарадж, попробуйте. Не получится у вас, тогда вы должны сказать, я его слуга. Я его ученик должен быть на самом деле. Вот она позиция. И 13 писа начина. Такой человек может получить милость Господа читать. Просто благодаря смирению такому. Мы не Друва Махарадж, но мы слуги Друва Махараджа, и мы можем получить милость Господа читать. Но если я думаю, что чем я хуже Друва Махараджа, то я даже не смогу милость Господа читать не получить. Я мимо Харинама пройду и даже ничего не замечу. Ничего не замечу. Потому что это майя, иллюзия, а ослепляет меня. И Друва Махарадж достиг такого совершенства, Господь явился как Пришнигарпа, дал ему наставление. И Друва прожил еще долгую жизнь, потом он царствовал. К тому же было известно, что все оскорбители его погибнут. Все оскорбители погибнут. Интересный случай. Казалось бы, что царь был привязан ко второй жене, не к первой. Но когда Друва ушел в лес искать Бога, в сове пробудилась параматма, совесть, по милости Пришнигарпы, Господа Пришнигарпы. Он осознал свою ошибку. Он так раскаивался. Он думал, что другого погиб там в лесу. Он стал искать его. То есть, представьте, полностью изменился. Полностью пришел в себя после этой истории. Именно другого стал царем. Брата убили Якши позже. Сручи тоже где-то погибло в каком-то пожаре, что ли, я не помню. То есть, так или иначе, Господь устранил их. Все препятствия устранил перед Друва Махараджи сам. Ему не пришлось делать переворот государственный. Он бы не делал этого, как преданный, никогда. Преданные не занимаются политикой. Но преданный защищает Господь. Он говорит, Бхагавадгите, ахам твам сарапа пепью. И Друва еще должен был мстить Якшам за смерть Уттамы, чтобы защитить своего брата. Он хотел уничтожить весь род Якши за это. Брама остановил его, говорит, ты чересчур, усмири свой гнев. Все это описывается Бхагаватам, жизнь Друва Махараджа. Каким был великим воином, он владел оружием, владел мистическими силами, мог противостоять любой иллюзии. Якши там описывается, он не боялся ничего, потому что он был преданным Кришне. Преданные не боятся ни жизни, ни смерти, говорится. Ни жизни, ни смерти не пасуют чистые преданные. Так они устроены. Они знают, это все в руках Господа, мне нечем беспокоиться. Столько, сколько нужно, я жив, когда придет время, Он заберет меня, мое дело служить Ему. Если здесь моя миссия закончена, хорошо, я пойду в другое место, куда Он покажет, и там буду служить Ему. Я согласен на любое место, Он говорит, даже в ад, если Он захочет, я пойду туда и там буду проповедовать, там буду служить Ему. Вот это сознание Кришны уже высшего уровня. Сознание Кришны. Мы распространяем сейчас не аскезу, нет. Не аскезу, мы распространяем любовь. Наша аскеза, она смехотворна, Прабхупада говорит. Всего-то отказаться от мяса, рыбы, яиц, от интоксикации, азартных игр, незаконного секса. Он не говорит от секса, вообще отказаться. От незаконного секса. Только аскеза, оказывается, человек. Какие-то такие небольшие ограничения. Он думает, невозможно сделать. Но Прабхупада, он всю жизнь соблюдает эти принципы. Все преданные тоже могут соблюдать эти принципы. Почему человеку кажется, что это невозможно? Это решимость. Тамаси называется. Вчера мы говорили, лень и отить. Вот, это лень. Природная лень. Лень формируется тоже философские какие-то доктрины, принципы, что возможно, что невозможно, я думаю, мне кажется, по моему мнению, нам нужен тараканий белок и так далее. Очень полезный. В шоколаде тараканий белок. Не знали об этом? Для любителей шоколада информация свежая. Потому что с тараканами все перемалывается там. А кто это будет в производстве слишком-то разбирать? Тараканий белок, там, говорит, даже допустимый процент тараканий белка, и там даже польза какая-то, собственно, уже официально, пожалуйста, ешьте тараканов. Ну что, решимости меньше стало есть шоколад? Не, кто-то не остановится все равно. Все равно вкусно же. Итак, язык очень решительный. Как нам быть? Путь милости. Мы едим шоколад и молимся, Кришна, помоги мне. Видишь, что происходит со мной. Я твой преданный, ну, такого рода. Я не говорю, плохо это или хорошо, не об этом сейчас речь идет. Меня тоже научили есть шоколад какое-то время назад. Махарадж один. Я не такой уж фанатик в этом плане, но я просто сейчас поговорим о Шрипад Бхагаватам. Когда Инрадюна с вами спросили, почему вы едите шоколад, он сказал просто, я его ел, ем и буду есть. Поэтому я не говорю, плохо это или хорошо, это индивидуально каждый сам выбирает. Я помню, как Сагара Махарадж сейчас, вот этого Тамашлока, он спрайт ему предложил, Гуру Махарадж, там где-то на туре, впервые. А, нет, да, спрайт. Он говорит, Гуру Махарадж, это не майя, нет, он говорит, вот пить спрайт. Он говорит, если это препятствует духовному развитию, не пей, а сам пьет стоит. Но если ты чувствуешь, что тебе это препятствует духовному развитию, ты не пей. Он рассказал историю, я напомню, чтобы разбить наше вот это настроение того времени. Мы были очень фанатичны, может быть, чересчур в чем-то. Это неплохо быть фанатичным в хорошем смысле слова. Но иногда возникают проблемы, когда перед начинает ссориться. Тогда это проблема. Он сказал историю своей Санкиртаны где-то во Франции, что ли. Ну, книги распространял, будучи брамачарьем. Распространял книги, и он был болен, говорит, тогда. У него была температура высокая. Простуда была сильная. И, тем не менее, на Санкиртану выходили тогда все. Так он по квартирам звонил. И чувствовал эту температуру и жажда сильная. И он по-английски или по-французски сказал, есть ли что-то попить? Он просил воды. А у них слово «попить» и «выпить» синонимы как бы «выпить». То есть хозяин услышал «выпить», что-нибудь «выпить». Принес ему бутылку с, значит, там этикетка, яблоко нарисовано. Вот. И, значит, Драдюмна с вами, тогда он был Драдюмна просто. Подумал, что это какой-то сок, а это вино было, бутылка вина. Так раскрутил, и поскольку у него не было ни обоняния, он был больной, он выпил и всю эту бутылку. И я говорю, так хорошо, говорит, я чувствую потом. Целый день книги распространял, говорит, о, Харибол. И мы там, помню, хохотали, лежали мы в зале, когда это слушали. Боже мой, вот это Санкиртана. А преданные потом увидели, он вернулся на микроавтобус, пьяный, поет там. Ты что, тебя пахнет вином? Ты ж демон! Пошли, сдали его президенту храма, вот этот брамачарий. Напился на Санкиртане вообще. Президент, как ты напился на Санкиртане? Как это было вообще? Ну вот так случилось. Что же с ним делать вообще? Что же с ним делать? Надо запретить ему Санкиртану, может быть. А сколько ты книг распространен, говорит? Он сказал, там 60. О, ну тогда распространен. Он рассказал эту историю, потом, спустя какое-то время, там какие-то годы, он переехал в Петербург. Вот. Там получена программа для преданных, то есть была программа большая, как всегда, фестиваль, праздник, киртан, он там все это делает. Возвращается на квартиру, и там просад доготавливается, значит, вот еще не готов, как всегда, знаете. Махарадж голодный, приходит на кухню, говорит, есть что-то попить? А он не спросил даже, там да, стояла бутылка с уксусом яблочным. И похожая история, этикетка яблока там. Он не спрашивает, подходит, эту бутылку берет, раскручивает, а все так смотрят. На кухне, что он будет делать? Он раз, все! И несколько глотов, больших. Все молча смотрят. Махарадж. Он говорит, очень кислый, ушел. Когда вы проповедуете, ну, видите, даже если, ну просто мы живем в этом мире, где тараканий белок повсюду, например, или в муке тоже тараканы перемолотые. Ну, мы видим, что Кали-Юга все осквернено. Поэтому как мы можем совершать какие-то аскезы чисто, допустим, так безупречно, волей-неволей мы где-то что-то можем нарушать, или так случается. Поэтому путь милости, когда человек проповедует, как бы эти вещи, ну вот, становятся менее значительными, вот эти недостатки, как бы они не оскверняют его, проповедь защищает преданного, Кришна защищает такого преданного. Да, Харикеша, Прабу тогда был Харикеша Махараджем, а еще он рассказывает историю о Прабхупаде, который послал его проповедовать в коммунистические страны, в Европу. Очень опасно было в то время. В коммунистических странах проповедовать, значит, тюрьма, может быть, там серьезные были вещи. И все знали, что такое коммунисты, они едят одно мясо и так далее. И он не хотел ехать туда. Но он знал, там очень опасно, и там такие условия. И он говорил, Прабхупада, ну там я не смогу быть чистым. Там люди едят мясо, там много алкоголя, там такой характер, там такая философия. Прабхупада сказал, будь проклят этого чистота. Ешь мясо, иди проповедуй. Он так в сердцах сказал. Конечно, говорит, я никогда не ел мясо, но Прабхупада сказал мне такую вещь. Будь проклята твоя чистота, иди проповедуй. Поэтому, если мы взвесим вот это настроение Прабхупады, вот этот дух Прабхупады, который мы должны унаследовать, мы должны понять, что на первом месте, что оно должно быть? Распространять святое имя. Не просто соблюдать принципы чистоты, недостаточно этого. Ничего чистого сейчас, собственно говоря, строго говоря, нет. Это шоу, да, какого-то, в каком-то смысле это просто шоу, показать, что я чист для себя хотя бы, или кого-то убедить в этом, свой собственный ум. Развить какую-то тонкую гордость и какую-то славу. Нет, 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 идите проповедуйте. И если мы сосредоточены на проповеди, мы заметим одну вещь, сразу, на следующий день, наши конфликты улягутся. Только не мешайте друг другу проповедовать. Согласно природе, люди будут, могут ответить по-разному. Не мешайте друг другу проповедовать. Я помню, как нашего доктора критиковали. И до сих пор еще многие критикуют. За что? За то, что у него такая природа просто. Вот он так проповедует. Вот она проблема. Мы мешаем друг другу проповедовать. В итоге никто не решается проповедовать. В такой атмосфере как можно проповедовать, если мы начинаем завидовать друг другу и мешать друг другу проповедовать? Это же трудно. О, ты не знаешь философию, нет, нет, иди отсюда, не проповедуй. Проповедуйте то, что знаете. Не надо всю философию раскрывать, если вы ее не понимаете. Вы можете проповедовать один стих из Бхагавад-гиты всю жизнь, пожалуйста. Просто до глубины души проповедуйте его. Достаточно этого. И Кришна принимает это служение, вы станете совершенным. Один из гиты выбирайте, проповедуйте его. А остальное, говорите, спросите, не знаю, еще не выучил, только один стих знаю. Людей это впечатляет, если такой один стих из Бхагавад-гиты, там 800 таких стихов, то что же это за знание такое? Не нужно ради славы проповедовать, что я чистый преданный, поэтому я буду теперь проповедовать, а все меня будут слушать, все должны проповедовать. Прямо или косвенно, как получается, войти, то есть к людям в общение можно по-разному, как угодно. Вот как привести людей к святому имени, вот это искусство проповеди. Через что угодно, через салон красоты можете проповедовать. У меня есть ученик, через салон красоты проповедует. Я в итоге повторяю Хари Кришна. Как в вашей природе угодно, нет ограничений, говорится. Думайте, ночами не спите, как это делать привлекательно. Это разнообразие в единстве. Но цель-то одна, это единство. Цель, когда мы воспеваем святое имя, и не важно, кто, с какими мотивами переходит, как в другом, хорошо. Важно, что обращаются к Богу люди. Не так, что вы не тех людей к нам приводите. Они, конечно, повторяют Хари Кришна, но они не такие, как мы хотим. Мы заказывали других людей. Все могут прийти воспевать святое имя. Но не все должны жить в храме. И не все должны быть членами общества сознания Кришны. Но воспевать с нами могут кто угодно. Даже собаки воспевают с нами на Харинаме. Одна собака так пела на Харинаме. Мне ролик прислали где-то на юге России. Там. Но есть же у нас эти вот Харинама-туры делают такие заводные. Вот они заводные, каждый день они поют, там все скачут, танцуют, и людей сразу же, они вот сразу распространяется это все. Что они вот каждый день с утра до вечера идут по берегам, там, по пляжам или по городам, и куда они приедут, Харинама, 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 книги Харинама. И там уже собака пришла, стала петь, кричать что-то там, прям снимали ее очень громко, очень экстатично, эмоционально. Уже полицейский пришел собаку гнать, но сказали, нет, не трогайте, она участвует в киртане. Очень-очень яркий такой был ролик, как раз вот как собака участвовала в киртане. То есть она так чувствовала, так у нее сердце болело, так кричала, так и так выла, и так лаяла, и так крутилась. Потом Харинама ушла, и собака упала, так бах, вот так. И лежала просто без чувств. Вот, прям кадр такой был. Почему не может? Может участвовать. Если даже собака может участвовать, не член общества сознания Кришны. Не инициированная, преданная вообще. Принципы не соблюдает никакие, нарушает все. На незаконный секс прямо на улице у нее. Мясо жрет. Дерется постоянно с другими собаками. Она приходит на киртан, поет везде в экстазе. А мы говорим, нет, вот этот человек пусть приходит к нам, а этот не нужно к нам. А что значит к нам? Ради чего? Нет, воспевать каждый может прийти. А потом каждый идет туда, куда ему нужно, мы не держим никого, нет. Кто хочет в храм, да, у нас такие есть правила, стандарты для тех, кто хочет. Для тех, кто не хочет, нет никаких. Никаких претензий нет, мы не требуем ни от кого ничего. Нет, мы зависим от Кришны. Зачем мы хотим всех притянуть в храмы куда-то, в центр, чтобы они тут работали, чтобы деньги нам приносили, чтобы строили что-то, что это такое вообще? Кто это сказал? Мы распространяем славу святого имени, а не зарабатываем деньги на это. Сейчас есть тенденция, сейчас грехастки начинают оживать, они понимают, нужно зарабатывать, да, да, да. Но когда вы начинаете именно зарабатывать деньги в этом сознании, Вы начинаете делить эти деньги, вы начинаете между собой конкурировать. Это не очень хорошая вещь. Конкуренция между преданными. У каждого есть уже свой дом, свой счет. И уже помогать друг другу не очень. У меня своя семья. Мы уже забываем, что мы как бы в одном обществе, в одной семье живем Прабхупады. Грихастхашам, такая майя. Нет, приглашайте в гости постоянно, кормите друг друга просадом, делитесь сокровенным, оставайтесь с семьей, не замыкайте в своей семье, в своей зарплате. Станьте одинокими потом. Надо помнить, что нам дал Прабхупад. Продолжайте проповедовать славу святого имени, даже если вам за это не платят. А то мода пошла. Платить за это нужно, я грехастый. Нет, вы должны это делать просто от сердца. И что-то, конечно, нужно работать. Понятно, что нужно зарабатывать деньги. Но сознание должно быть на сознании Кришны. Это тоже решимость. Быть в сознании Кришны. Не так, что я грехастха, поэтому я потом буду в сознании Кришны. Сейчас я должен заработать деньги для себя. Никогда так не думайте. Зарабатывайте, но не думайте так. Думайте по-другому. Я слуга Кришны, я служу Кришне. Я распространяю славу святого имени. Я делюсь сокровенным. Я принимаю дары, даю дары преданным. Я угощаю просадом, принимаю просадом. У меня дружеские, любовные отношения со всеми, я их поддерживаю. Не забываю об этом. Об этом сказал Нарада Муни Друви Махараджу. И старший, равный, младший, если ты правильно установишь свои отношения, ты станешь совершенным. Ты станешь совершенным. Поэтому грехасхи приглашают в дом проповедников, саньяси, друг друга, новых людей, кормят просадом, готовят, распространяют, читают, воспевают. И зарабатывают, конечно же, себе на жизнь. Так же. Решимость означает, что мы выбираем главное в жизни. Ява сиятмика будхи экихи гуру нандана. То есть сосредоточены можем быть на одном. Многое делаем, но сосредоточены на Кришне. Это решимость. Друга Махарадж. Спасибо большое. Какие будут вопросы? Что такое гуру Апарадха? Как ученик может совершить такого рода оскорбления? И какой метод преданного служения может нейтрализовать эти Апарадхи? Апарадха — это намеренная анардха? Ученик не склонен принимать строгие наставления. Ум имеет такую природу, он не склонен принимать строгие наставления в свой адрес. Или замечания в свой адрес. Ну а гуру делает это. Он дает строгие наставления, что касается принципов, следования, миссии. И ученик, он может видеть в себе такую двойственность, что трудно принять некоторые вещи и делать то, что гуру хочет сейчас. Мне легче что-то простое делать. Я не могу делать вот миссию какую-то. Мне что-то простое нужно делать. Трудно это принять. Но в то же время я хочу удовлетворить духовного учителя. Это не аппарат. Это слабость называется сердце. Вот я чувствую, что не способен, я хотел бы, но нет ни решимости, ни силы. Вот таким образом. Вот когда мы хотим использовать гуру в своих целях, это может быть аппарат. Как? Реклама. Я ученик такого-то гуру. Это неправильно. Не надо этого делать ради рекламы. В публичных местах ученик даже не произносит имя духовного учителя, говорится по этикету. Он это не демонстрирует. Он не отождествляет известность гуру или величие с собой, или себя с его величием. Это неправильным образом. Он знает, что нужно предаваться гуру, а не пользоваться его славой или положением. Так ученик может злоупотребить этим. Это выражается в том, что ученики создают свои команды духовных учителей, своих культ личности. Это аппаратха. Это материальное представление духовного учителя. Ну, как сказать аппаратха? Она может быть и неосознанная, как бы невинная аппаратха. То есть мы учимся. Осознанную аппаратху это редкий. Редкий кто может сделать, кто стать, может демоном, кто пойти может против гуру. И именно оскорбительным тоном с ним разговаривать непочтительно, это исключение. Исключительный случай, когда человек совершает какие-то, на самом деле, грехи серьезные. Обычно нет, ученики не делают таких тяжелых вещей. Даже когда уходят, скажем, из преданного служения, все равно они как-то с почтением уходят. Тем не менее, избегают, как правило, мы видим. Но есть редкие случаи, когда ученик демонизируется именно. Становится агрессивным по отношению к гуру. Это гуру-парад. Или упрямо не следует, игнорирует наставление духовного учителя. Это тоже серьезный вопрос. Такой ученик не будет счастлив никогда. Невозможно. Гуру-парадха. Есть два типа ученика, как Иисус говорил. Одни слушают гуру, говорят, нет гуру, Махарадж. Нет. Но идут и делают. И они могут спорить так, немножко бунтовать, но они идут и делают, как он говорит. А другие говорят, да, гуру, Махарадж, о, конечно, но ничего не делают. Вот эти вторые считают, что не совершают никакую гуру-парадхи. Вот это самая проблема. А внешне кажется, проблема как раз те, кто дурной характер имеют и могут спорить с ним, но все делают. Ну вот, видите как. Кто лучше из этих двух? Кто следует духовному учителю из этих двух? Ваня Вилас, пожалуйста.
Спасибо, да. Вот, если я правильно понял, недостаточно следовать садхана бхакти, нужно развивать качество. А как это?
Наблюдать себя нужно. Свою речь, свое поведение, как реагируют люди, преданные на мое поведение, на мои слова. То есть мы должны наблюдать также себя, наблюдать свои как бы духовные действия, так скажем, настроение. Это просто внимание внутрь себя направлено. Мы же читаем описание этих качеств Бхагавад-гиты, Шримад Бхагавата, мы тоже в себя погружаемся, начинаем искать, разбираться в этом, то есть мы усилия совершаем. Шиловишна Чакраварти Такур поет в последнем стихе Гуру Аштаки, что нужно прославлять духовного учителя. Как правильно ученик должен это делать? Три санхьям, трижды в день, говорится. Ну, мы это делаем на... Если говорить храмовая дисциплина, то самсара — это первое. Потом гуру пуджа — второе прославление. И еще мы вечером воспеваем так же. Трижды в день. Как бы такой порядок. Ну а если говорить с другой стороны, сознание, то постоянно должны помнить духовного учителя. В прославлении духовного учителя именно и проявляется реализация ученика, его уровень духовный. Когда гуру слушает, как ученик его прославляет, он понимает его прогресс духовный. Потому что прославление должно быть просто сентиментальным, должно быть, иметь основание. Если просто ученик сентиментально это делает, то это не очень высоко. Но если он это делает на основании шастры, на основании как бы духовных знаний, тогда гуру говорит, вот... Это прогресс. И духовная привязанность, она как бы углубляется в этих отношениях гуру-ученик. Гуру тоже чувствует это, когда ученик прославляет его. Есть преданные, которые очень привержены к экопродуктам, эко-жизни и так далее, и их проповедь и настроение смещаются с сознания Кришны на сознание эко. Как можно им помочь вернуть к Прабхупаде? Нет, не пытайтесь это делать. Зачем? Это определенная категория преданных. Мы только что говорили об этом. Зачем вы мешаете? У них не будет ни Прабхупады, ни эко. В результате. Они потеряют то и другое, если вы собьете с толку. Вы можете их вдохновлять, но не мешайте. Просто приходите, воспевайте с ними киртан, читайте книги Прабхупады, сколько они хотят это получить, столько делайте. И пусть они занимаются, согласно своей природе, пониманию служением. Преданные есть разные уровни, разные природы. И эко, не эко, это и внешние вещи, так или иначе. Что внутри мы можем не знать до конца. Можем сейчас считать, что они не преданные. Сколько я видел таких примеров в жизни? когда очень яркие проповедники уходили из движения. Вы знаете об этом, что все самые яркие проповедники вот того времени все ушли из движения? Все? А самые неяркие до сих пор мату повторяют, служат Кришне. Как это определить? Кто преданный больше, а кто меньше преданный? Ведь казалось, что те были абсолютно преданы Мессии. И на самом деле они действовали очень могущественно. А эти, ну, что-то там простое делали, молча там что-то. Незначительное что-то, но они это делают всю жизнь. Прабхупада дал урок своим ученикам, однажды вспоминают преданные во Вриндаване, потому что они уже были некоторые саньяси, шенджибисеи. Они так о себе думали, что они как бы духовные лидеры. Но во Вриндаване Прабхупада показал им на одну пожилую женщину, которая просто носит воду божествам каждый день в храм. Но посмотрите, вот эта женщина, она это будет делать всю жизнь и каждый день, независимо от обстоятельств. Что бы ни случилось, жара будет адская во Вриндаване или холод, она все равно пойдет к Ямуне, она все равно совершит омовение. Она наберет воду для божеств и принесет ее. Что бы ни случилось, она никогда не остановит свое служение, и она вернется к Богу. За это служение она вернется к Богу, Прабхупада сказал. Все, просто носит воду. Не забывайте об этом. Мы сейчас оценим, кто занимается эко, кто чем-то еще занимается. Но кто-то должен заниматься этим. И лучше, чтобы этим занимались преданные, чем непреданные. Что лучше, что в школу будут преподавать преданные или непреданные? Доктора будут преданные или непреданные? Подумайте, взвесьте, что же лучше? Мы об этом говорим. Не мешайте друг другу. Вдохновляйте. Не критикуйте это. Просто вдохновляйте друг друга. Каким образом мы должны развивать качества? Что мы должны делать для этого? Должны хотеть этого. Я не думаю, что мы не можем развивать эти качества, потому что они есть у нас внутри. Почему думаю, что это неестественно? Эти качества есть у нас внутри, они в каждой душе существуют, эти качества. Вопрос нашего как бы стремления, желания, нашей веры. Всему можно научиться. И ключевая роль в этом – это саду-санга, общение. Общаясь с преданными можно, в уме общаться с преданными можно, на слух общаться с преданными можно, вот непосредственно общаться с преданными, что-то вместе делать. Помогает нам развивать качества, перенимать эти качества друг у друга. Ведь у каждого, скажем, мы все друзья на одном уровне, но у каждого есть какие-то свои хорошие особенности, верно же? Разве нельзя учиться этому? Уже можно учиться. У каждого из нас есть какие-то хорошие качества. Вообще не мы их перенимаем. Чем наша философия отличается Вишну и Кришна? В первой строке пранама мантры есть оба эти имени. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, нужно поклоняться Вишну и через несколько строк поклоняйтесь Кришне. Правильно я понимаю, что поклоняясь Вишну, можно прийти на Вайкунтху, а ведь наша цель – Галока Вриндавана. Не отличайте Вишну от Кришны. Будет сектантство. Еще одна ловушка моя. Прабхупада говорит, одно и то же. Вишну и Кришна – это одно и то же. Вот так думайте. Мы собрались на Галоку Вриндавана очень хорошо. Но из какой гуны? Я уже рюкзак собрал, все. Как мне говорил Сагара Махарадж, о своей жизни я эпизод скажу, ничего страшного. Его здесь нет. До сознания Кришны он хотел пойти в Индию или в Гималайи. В общем, он искал уже, как и многие преданные, до того, как встретить преданных, они уже имели вот эту вот потребность найти истину. Но у него тоже это была потребность. И насколько помню, это его история, да. Он собрался идти через горы в Индию пешком. Ну, молодые были вот такие. И взял с собой шоколадку. Вот так, говорит, мы собирались пересечь Гималайи. Вот так же мы сейчас к Кришне собираемся с вами. Вишну это, А вы уже поняли Вишну? Вы хотите сразу понять Кришну без Вишны? Это называется Вьяватхан. философское разделение или оскорбление. Вы совершите кучу ошибок, если так думаете. А это просто Вишну. Ну, конечно, мы слышали, что гопи так различают, но погодите. Мы рассказывали короткую историю о Гургавиде Махарадже, который дал пощечину ученику, потому что он сказал, а как это Брама погнался за своей дочерью, испытав вожделение, и получил пощечину хорошую? Если вы скажете, что Вишну ниже Кришны, вы можете получить пощечину сейчас за это. Мы еще не на таком уровне, чтобы такие вещи говорить, произносить вслух. Не на таком уровне. Это не так происходит. Вот я говорю, вот тут сектантство, вот она, проблема может возникнуть. Мы преданы Кришне, а вы преданы Вишну, и начинается проблема. Одно это имя. Вот так сейчас нужно запомнить. Одно имя. Это одна и та же личность, Вишну и Кришна. Нужно ли в Дхаме ходить на парикрамы, посещать храмы? Или достаточно посещать лекции Гурудева, киртаны, воспевать святое имя, служить? Я понимаю, что если бы я пошел на парикраму, многие тоже пошли на парикраму. Это было бы лучше. Но я не могу идти на парикраму, поэтому все сомневаются. Я не хочу всех выгонять насильно на парикраму. Ну а это хорошо, если вы пойдете на парикраму. Иначе что-то будет слоняться целый день. Утром послушали лекцию, думают, все, трансцендент. И пошли по ресторанам, куда еще там, загорать. Идите-то на парикрам, у вас такие сомнения возникают. Когда преданным читать Бхагавад-гиту, чтобы не уйти в ложное отречение? Серьезный вопрос. Чтобы не уйти в ложное отречение. Если вы правильно читаете Бхагавад-гиту, нет, комментарии Прабхупады, заметьте, они очень уравновешены. Можете слушать разных духовных учителей, какие хотите, но посмотрите, как уравновешены комментарии Прабхупады. Очень важно, уравновешенный человек, контролирующий 6 побуждений, становится духовным учителем. Сам уравновешенный в нашем движении, это Шрила Прабхупада и его книги. Основывайтесь на чтении книги Прабхупады. Это идеальный баланс. Там нет никакого ложного отречения. Там есть все. Только если вы читаете в полноте книги, не просто какие-то фрагменты вы читаете, и не читаете их систематически. Если вы читаете их систематически, слушайте, чувствуете, что там есть все сбалансировано. Иначе, если вы читаете отрывками, вырываете из контекста одно или другое, начинаете спорить, что-то выделять. Также и Гита. Некоторые преданные имеют тенденцию выделять один стих и забывать обо всех других стихах Бхагавад-гиты. Что не вся Бхагавад-гита важна. Важна только та часть Бхагавад-гиты, где Кришна говорит вот это или вот это. Однажды Прабхупада очень сурово обошелся с одним индийским человеком. То есть сильно ругал его. Это беседа записанная. Который сказал в сердцах, я отрицаю такие веды, которые рекомендуют есть мясо, убивать животных. Я отвергаю такие веды, он сказал. Прабхупада такую стоил ему чистку за это. Кто ты такой, чтобы отвергать веды вообще? Люди разные, им нужны разные наставления. Как ты посмел поднять руку вообще? Как ты посмел сказать такие вещи? Он размазал просто, размазал. Сказал, какой ты имеешь право так говорить, отвергать веды вообще? Кто ты такой? Для тебя что, Вьясадева не авторитет? Тогда покинь эту комнату вообще. Окажется благородное намерение, смотрите. И также Бхагавад-гита там есть первая глава, которую преданные практически не читают, вторая глава, которую преданные практически одну читают, третья глава, которую практически забыли уже все, четвертая глава, чуть-чуть что-то там прочитали, обычно это вот Тадвити Пранипати на Парибершина Сева, и все, больше ничего не знают. Пятая глава, это как повтор третий пролистывают, карма-йога, деятельность сознания Кришны, мы уже знаем это. Шестая глава, это ну просто мистическая йога, тоже не так важно. Все пролистывают. Берут самое сокровенное знание, и там даже не понимают, о чем речь идет, главу не дочитывают до конца. Даже самое сокровенное знание, девятая глава, никто не знает ее. Несколько стихов туда выуживают, и все. Но сам Сарватан паритяджа, это все, все на все случаи жизни. И люди говорят, ну такие фанатики вообще. Если вы знаете Бхагавадгиту, вы можете говорить на любую тему с людьми. Никакого ложного отречения нет в Бхагавадгите, и быть не может, если вы читаете Бхагавадгиту. Шрила Прабхупада очень любил петь баджаны, например, хари-хари, пипали. В них описывается высокий уровень мышления, сознания Кришны. Как мы можем правильно петь и медитировать на эти баджаны? Ведь сейчас у нас еще недостаточно сознания Кришны. А тогда для чего же мы поем баджаны? Чтобы развивать сознание Кришны. Пойте, изучайте, есть песенники для чего? Есть песенники, открывайте, смотрите переводы, читайте, изучайте мелодии, мотивы, погружайтесь. Сознание Кришны придет таким образом. Сейчас санкиртану на улице хотят поставить строгие рамки, то есть распространять вот так, книги не показывать, сначала знакомиться с человеком, потом показывать. Если так не можешь, то вообще не выходи на улицу. Это с Москвы идет. Это нормальная тенденция, или так, или вообще никак. Я не думаю, что это может полностью защитить вот этот рецепт, как бы это совет. Вот тут просто преданные должны иметь разум. Когда мы начинали распространять, было то же самое, хуже, только опаснее. Также должны знать, кому подходить, кому не подходить, как бы почувствовать это. Что люди были воинствующими, атеисты могли тут же раскричать, позвать милицию. Сразу же могли очень агрессивно себя вести. Могли сдать тут же. А некоторые, наоборот, хорошо относились. И вот за пазухой книга, и вот у нас мистические ситхи развиваются, как быть. И мы еще книги переплетали в коленкоровый переплет без названия, как записная книжка выглядела, книжка Шипанишат, допустим. Нет никаких названий, просто записная книжка, и так мы держим. Ручка у нас в руке, записная книжка. И с человеком просто разговариваю, милиция смотрит, ну, записная книжка, ручка, все. Это книга. Конспирация такая была. То есть мы использовали разум. Мы всегда так делали. В той ситуации по-другому нельзя было делать. Сейчас тоже попытайтесь использовать разум. Чтобы не было лишних этих судов, их уже много по России. И не только Харе Кришна, и уже с другими. Там всякие случаи странные. Уже люди сами пишут статьи в защиту, что какое-то мракобесие творится в стране на этот счет. То есть без разбора всех обвиняют, не различая. Мое понимание таково, что закон этот недоработан. Если о законе говорить. Потому что если на вас кто-то свидетельствует, и вы не виноваты, то это разряд лжесвидетельства. Тогда этот человек должен отвечать за лжесвидетельство. Тогда закон будет окончательный, доработан. Если я не совершил никакого преступления, то есть меня оправдали, я не совершил преступления, тогда человек виновен в лжесвидетельстве. Иначе каждый сейчас может свидетельствовать просто так. И суды, но вы-то получаете ущерб моральный. На вас обвиняют незаслуженно, то есть закон защищать должен вас, вашу честь тоже. Нужно доработать этот закон. Я согласен, что да, есть эти злоупотребления, может быть, осторожно, там теракты, то есть ситуация требует работы над этим, но закон должен быть доработан до конца. Лжесвидетельство также наказывает. Все эти 10 судов, которые выиграны, важно штрафовать же свидетелей тогда, по идее, согласно закону. Так получается. И если преданный, поссорившись с другим, игнорирует, не замечает и даже не здоровается, аргументируя это тем, что невозможно дружить со всеми и в духовном мире, есть группы, разные гопи, как быть, это длится больше. Случается такое? Но попытайтесь поддерживать мир на расстоянии. Не все могут близко общаться. Даже когда пропадала саньяса, ученикам некоторые, двое саньяси сильно ссорились, не сходились во мнениях. И пришли к нему, чтобы как-то решить это, примириться, что ли. Но Прабхупада сказал, вам лучше вообще не общаться друг с другом. Вот если ты видишь туда, ты тут в другую сторону, у вас разное настроение. Он их разъединил. Вот такие случаи тоже бывают. Если видишь, что невозможно, что это просто вот к ссорам приводит, к сильным разногласиям, не нужно близко общаться, мирное расстояние. Но почтение выражайте всем. Панчакалапатрубича. Все равно так приветствуйте друг друга нейтрально. Развивайте добродетели. Не нужно быть злопамятным. Хорошо, спасибо большое. Шла Прабхупада ки джай.